«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
Еще раз приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей передаче принимает участие заслуженный артист России, художественный руководитель муниципального театра «Русский стиль» имени Михаила Бахтина Валерий Симоненко. Здравствуйте, Валерий Иванович.
Добрый вечер.
Телефон наш, напомню, 43-51-87. Сообщение принимаем на номер плюс 7-920-80-84-00. Во-первых, примите наши поздравления с 25-летием. Вы как сегодня настроены о прошлом говорить или о современности, о будущем? В каком режиме будем вести беседу?
Как говорят в народе, кто танцует девочку.
Кто заказывает музыку, тот ее танцует.
Да, вот давайте так и пойдем от этого.
Тогда думаю, что мы так 50 на 50 и предадимся воспоминаниям, ностальгии, и все-таки и о творческих планах интересно было бы узнать. Я вас помню в разных совершенно ситуациях, когда вы выходите на поклон после успешной постановки, когда вы размышляете в каком-нибудь очередном интервью о судьбах России. Но определяющим вот именно для меня является воспоминание из далекого 94-го года, когда я вас встретил возле областной администрации в каком-то таком вот неуверенном состоянии. Вы ждали, по-моему, Егора Семеновича Строева, и решалась судьба. Это был апрель, решалась судьба будущего театра. Помните это время, вот это ощущение новизны?
Да нет, вы знаете.
Это было давно, да?
Да, это было давно. И это было давно, уже прошло 25 лет, но, в принципе, как бы те основы, которые закладывались тогда, они практически реализованы. Потому что, когда было принято решение открыть театр, вот, и Егор Семенович Строев сказал очень какую-то для меня мощную фразу, вернее, даже сказать, мысль, которая до сих пор как бы меня и тревожит, и дает смысл существованию. Он сказал, что больших театров много, больших сцен много, но политика решается, большая политика решается в очень маленьких, уютных комнатах прокуренных. Поэтому вот он и поддержал как бы открытие театра в надежде на то, что этот театр будет не просто общедоступным каким-то развлекательным, а театром серьезным, который задает вопросы себе прежде всего и пытается ответить на эти вопросы.
Вот если об основах, с чего все начиналось? Вы, я помню, когда еще работали в театре имени Тургенева, ставили им Рожика и обращались к западноевропейской
Стенбек,
классике,
да,
Стейнбек, да. И так далее. Со студентами вы занимались японским национальным театром. Очень интересные были проекты у вас. А театр назвали «Русский стиль».
Мы назвали театр «Русский стиль».
У меня было ощущение, что вы такой космополитичный человек.
Дело в том, что мы «Русский стиль» – Это вы, наверное, понимаете это понятие как буквально, а я понимаю его по-другому. Русский – это потому, что театр находится на территории России. Угу. Только по признакам территориальности. Не по национальности, а именно по территории. Русский – это накладывает определенные, конечно, и идеологические как бы вопросы, которые театр решает. Это вопросы Достоевского, вопросы смысла в жизни, вопросы любви к родине. Масса вопросов, которые как бы в слово «русский» можно как бы взять. А стиль – это вот как раз и тот способ существования театра внутри. Это новаторство, это поиск неожиданных решений, это поиск форм, поиск смыслов. Вот вы вспомнили Японию, вот сейчас была премьера 4 дня назад, там целый раздел кабуки играется, спектакль называется «Поэма о театре». Угу. Вот, поэтому ведь мы же удивительные люди, мы впитываем в себя все. Мы впитываем в себя и западную культуру, мы впитываем в себя и восточную культуру. Вот. Мы очень в этом плане страна всегда была, и когда царь был, и когда Советский Союз был, и сейчас. Мы как бы умеем впитывать разные культуры, разные народы, разные смыслы, разные верования, кстати. Поэтому в этом плане театр действительно есть то, что называется русским стилем. Но вот там вы забыли еще Михаила Михайловича Бахтина имени. Это величайший философ, наш с вами земляк, незаслуженно забытый, особенно на Орловщине, хотя практически во всех университетах идут его факультативы, не его, ну, в смысле, по его наследию. Вот это средневековая карнавальная культура, Достоевский, Пушкин. И это абсолютно величайшая величина в этом плане. И вот через год будет 125 лет, и Академия, Московская Академия, будет праздновать этот праздник у нас в театре.
Я, кстати, еще застал те времена, когда эту книгу было не сыскать. Абсолютно я брал невозможно. На ночь, мне давали в библиотеке, не успел абсолютно. Я прочитать и дочитывал утром уже в читальном зале.
Мне ее подарили в Соединенных Штатах Америки на русском языке. Вот это мы как раз были
на гастролях. О карнавальной культуре средневековья, да? В 2011 году театр стал носить имя Бахтина. Да?
Да.
У нас звонок. Сейчас мы продолжим разговор, а пока послушаем вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Карадубцев
Сергей Васильевич.
Очень приятно.
Хочу поздравить 25-летие, пожелать здоровья, успехов, благополучия. Валерий Иванович, если можно, можно вспомнить Сергея Васильевича Фетисова, его роли. Всего хорошего.
Спасибо большое, спасибо за поздравление. Ну, что вспомнить? Был замечательный артист. Ушел из жизни, к сожалению, а может не к сожалению, а так мы устроены, что мы приходим в этот мир и уходим из него. Иван Бунин великолепно сказал, что вся жизнь человека заключена между двумя датами, дата рождения и дата смерти. А вот черточка между двумя датами – это и есть жизнь. Я думаю, что эту черточку у Фетисова, заслуженного артиста России, получилась хорошей, такой длинной и такой довольно толстой, заметной черточкой.
А не мешало вам его увлечение кинематографом?
Нет, абсолютно не мешало. Вы знаете, все, что касается периферии творческой, оно помогает. Если актер занимается музыкой, философией, чем-то, это очень сильно помогает. Если актер...
Не все так думают.
Я так думаю. Вот. А если актер, как бы, он только узко пытается заниматься своей профессией, он узкий актер. Он узкий, ну, годится на рекламу, годится на какие-то роли, но он узкий актер. Поэтому вот у нас в труппе практически все актеры имеют режиссерское образование. То есть режиссерское образование более широкое, чем актерское образование. Вот. И когда актер является как бы режиссером, он не только роль свою играет, он видит весь спектакль в целом, композиционно. Где надо добавить, где надо убрать, где надо поторопить спектакль. Потому что спектакль – это сложная, сложная структура, она сложная. И кино можно заснять и показывать его, а спектакль каждый раз он идет абсолютно по-разному. Сегодня больной спектакль, завтра какой-то такой вздрюченный, радостный спектакль. Вот. Самое страшное – это скучный спектакль. Если скучный спектакль, тут надо делать выводы для себя. Или ты, как наш министр обороны, говорит, что-то в вашей филармонии не так.
Напоминаю, наш телефон 43-51-87. С нами Валерий Иванович Симоненко. Когда вы начинали, еще у театра несколько лет не было даже сцены и зала зрительного, да? И вы вынужденно просто зарабатывали деньги, выступая на различных площадках, в том числе в школах.
Да, мы сначала...
Это вас закалило?
Ну, как сказать, закалило. Вы знаете, есть грубая пословица, но она правильная. Дурак учится на собственных ошибках, а умный на чужих. Если бы это было раньше, и здание, и все, может быть, и раньше все было и лучше. Но тут сослагательного не может быть. Оно было так. Начинали мы в музее Бунина, полгода там были. Потом, когда выделили здание, это денег не выделили, пришлось работать. Играли по лагерям, Я имею в виду не пионерским лагерям, а в Нарышкино.
Исправительным
колониям. Играли за цемент, играли за доски. Но мы точно знали, что мы хотим, ради чего мы хотим. И поэтому мы делали это. В этом никакого подвига нет. Абсолютно. Просто люди знали, что они хотят.
Красивая история русского театра получается в переломное время. Страшное книгу не время. Думаете написать?
Это страшное время. Когда было решение открыть театр, начались звонки, что учителям не платят зарплату, потому что, значит, власть решила открыть какой-то театр, там про коммунистов чего-то говорили. Это же время, 94-й год. Мы пережили довольно несколько острых таких моментов, которые никакого отношения к судьбе театра не имели. Но город так резонировал крепко в этом плане.
Для того, чтобы утвердиться, нужно было ставить какие-то действительно интересные людям спектакли. Вот для вас по прошествии четверти века какие самые важные являются? Знаковые, этапные? Могли бы вы назвать?
Ну, вы знаете, все спектакли знаковые, этапные. Тут очень трудно сказать, выделить. Например, то, что мне очень нравится, не нравится зрителю, а то, что мне, ну, мягко говоря, довольно легко давалось, нравится зрителю. Это все сложно. Это танец. Тут нельзя одному танцевать. Тут надо танцевать со зрителем. Не то, что зрителю надо, а то, что нам двоим надо. И театру, и зрителю. Тогда это что-то, смысл в этом есть. А если настаивать на чем-то своем, это можно уйти из этой жизни непризнанным гением. Вот. А если потакать как бы всему, и слушать всех, то тоже можно уйти очень быстро из этой жизни. Потому что время мы живем тяжелое, и когда зритель приходит на серьезный спектакль, он говорит, ой, как замечательно, но хотелось что-нибудь посмешнее, потому что и так в жизни мы видим этот цел. А театр же не может как бы все посмешнее да посмешнее. Театр – это все-таки элитарное искусство, и оно требует своего зрителя. И вот этот танец уже длится 25 лет. Мы пытаемся это танго танцевать вместе со зрителем. Иногда мы опаздываем, зритель вперед уходит. Иногда мы вырываемся, и зритель недоумевает по поводу спектакля. Но тут есть большое «но». Если мы вместе проходим какой-то этап, зритель готов терпеть, даже что он как бы ему и не нравится, но он готов терпеть, потому что в будущем он понимает, что все равно он дождется своего спектакля. И в этом плане мне безумно нравится взаимоотношение театра со зрителем. И у нас нет проблем со зрителем. И не потому, что театр маленький. Вы понимаете, это какой-то миф. Вот говорят, о, вот большой зал, его наполнить сложно, а маленький зал легко, это ерунда. В театр или ходят, или не ходят. И мы это прошли в начале, когда мы поставили, вот вы спрашиваете про спектакли, мы поставили «Реквием», мы поставили «Ехо», какие-то очень сложные такие вещи, а зритель не пошел на них, не пошел, ему, он как бы не вызвал в нем какое-то эмоциональное ощущение. Тогда мы пошли в какую-то другую сторону, «Моя жена Лгунья», какие-то такие веселые спектакли, зритель пошел, но мы вовремя сделали вывод, что надо так делать, два веселых, один серьезный.
Вот так. Ага.
Да. Ну, а сейчас...
Один для катарсиса, другой отдохнуть после работы, посмеяться.
Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас мы делаем то, что и нам нравится, и нашему зрителю нравится.
А публика наша готова воспринимать какие-то сложные режиссерские решения? Потому что определенная оторванность провинциальной публики от столичной жизни, она образовалась. И тут причина не потому, что люди не хотят знать, просто слишком дорого посещать какие-то там... Да,
это, по-моему, абсолютная ерунда.
Спектакли.
Это, по-моему, абсолютная ерунда. Никто никуда не оторвался, потому что мы же смотрим и по телевизору,
можно посмотреть.
И кино смотрим, мы же понимаем, и там криминальное чтиво смотрим, и довольно сложные. Ну, мы разные смотрим, зритель никогда не отрывается. Зритель всегда чувствует, он просто моментально чувствует настоящее и ненастоящее, потому что театры не бывает маленьких, там, больших или там, хороших, или плохих театров, не бывает. Бывает или живой театр, или мертвый театр. Он может быть хорошо одет, у него финансирование у него идет федеральное, и все, но он мертвый. А какой-то там мальчишки собрались, чего-то там хотят, еще чего-то не умеют. И зритель идет на них, потому что он живой. А зритель всегда голосует за живой театр.
Но все-таки какая-то насмотренность-то нужна, вот определенная, да?
Ну, естественно.
Для того, чтобы этот язык адекватно-то понимать.
Да не надо к этому стремиться. Да? Вы сейчас не говорите о намоленности стен, скорее всего, а не насмотренности. Вы понимаете, ведь все, я же диалектик, ведь все в сравнении и в противоречии. И спектакли должны быть и в противоречии друг к другу. Тогда это интересно. А когда одно и то же, как мой персонаж в последнем спектакле говорит, бежать хочется.
А в прямой контакт со зрителем входите? Вот бывает, идете после работы, а вас останавливает кто-то поговорить.
Боже, да каждый день. На одну маршрутку садимся, и каждый день это происходит.
И в этом вас ваш зритель удивляет, радует?
Не удивляет, не радует, просто это нормально. Спектакль закончился, и стоим на остановке, что он человек, гражданин, что я гражданин. Мы симпатизируем друг другу. Потому что если не понравилось, он даже не повернется. А понравилось, он, естественно, подходит. Почему же я должен как-то так реагировать по-другому на эту историю?
Русский стиль можно назвать режиссерским театром?
Ну, что значит режиссерским? Нет, его нельзя назвать режиссерским театром, но вы попали в точку. Это театр авторский. Тут идет сочетание режиссуры и какой-то... Вы понимаете, с одной стороны... Вы посмотрите вот на афиши наших театров, орловских, театра Тургенева, Тюза. Вы посмотрите, практически ставят спектакли разные режиссеры из Москвы, из Питера, и в год приезжают по 3-4 режиссера в каждый из этих театров и ставят. В нашем театре все спектакли, все до единого поставлены одним человеком. Одним человеком. Поэтому я его называю авторский. Тут проблема в одном только может быть, что надоел – не хотим. Ну, тогда надо просто уходить. И она связана не с тем, что как бы мы не хотим приглашать никого. Это неправда. Просто у нас нет как бы финансовой возможности, как у региональных театров, платить такие деньги. Потому что поставить спектакль – это очень дорого. Заплатить режиссеру, художнику – это очень дорого. Мы это не можем сделать. Это первое. Но это не главное. Главное то, что пока вот так мы справляемся, и этот театр, конечно, авторский. А режиссерский, любой театр режиссерский. Если нет режиссера, ну и что? Ну и что? Ничего не будет. Даже замечательные артисты будут. Вон сколько примеров в Москве. Артист замечательный, а спектакль скучный, как осенняя муха.
Падающая. Вы один из тех режиссеров, которые активно работают с современными авторами. Как вам этот опыт? И Слоповский у вас идет, и Гришковец был, да, и так далее. То есть, и Вырыпаев. Это для «Орла» не характерно.
Да, это новая волна была. Это новая волна была. Сейчас намного все сложнее стало. Во-первых, это была новая волна. Вы понимаете, театр и литература отражают реальную жизнь, в которой все происходит. Сейчас очень трудно найти реальную жизнь и реального героя, о котором можно писать. Потому что сложно найти. Время сейчас такое непонятное, что героя практически нет. Когда была новая волна, там еще как-то просматривался какой-то герой. А сейчас героя не просматривается абсолютно. Поэтому есть две проблемы. Первое – отсутствие героя, а я абсолютно уверен, что наше как бы вот устремление от идеологии, оно разрушило очень многие вещи. Не может жить ни семья, ни человек, ни государство. Оно не может жить без идеологии. Не в понимании там кого-то там пускать или кого-то не пускать. А ради чего? Ради смысла какого? Сейчас как бы вот смысл жить богато, это не та идеология для России, которая может... Мне кажется, вообще из-за этого все и происходит у нас. Такие сложности с экономикой, и со многими
нужно
вещами.
Нужно нащупывать новые ориентиры, так получается.
Ну, конечно, конечно. Вы понимаете, все-таки наша наука, философия очень сильно отстала. Отстала в 70-е, 60-е годы. Ведь ту страну, которую мы построили, она имела огромные перспективы. Просто она перестала развиваться. Она перестала развиваться не экономически, она перестала развиваться идеологически. Она потеряла какие-то бывшие лозунги и не нашла своих настоящих лозунгов. Вот когда мы найдем вот это все, появится герой, появится литература. А на сегодняшний день литература...
Получается, театр – это может быть такая лабораторная площадка, да, лаборатория по производству новых смыслов.
Нет, нет, только жизнь может смыслы.
А вы подхватываете,
вы знаете,
да?
Вот меня вот это... Я сейчас начал говорить о Советском Союзе. Вы знаете, в чем дело? Этот проект был абсолютно великолепный, гениальный проект, не доведенный до конца по многим причинам. По многим причинам, и те цели, которые ставились, ведь многие выполнены. Я говорю, просто тут так произошло. Но тут есть одно «но». Ведь смотрите, когда мы говорим, что можно построить новое государство нового типа, мы построили. Советский Союз, извините, был вторым, если не первым государством. Мы это смогли на определенном этапе построить. Мы смогли создать такое понятие, как советский народ. Он был советский народ. И никто там не делил, там Украина, Казахстан. Был советский народ. Но есть еще третье понятие, с чем не справилась ни теория, ни практика Советского Союза. Создать нового человека. Создать нового человека. И мы с этим не справились. Тогда я задаю себе вопрос, а вообще мы могли на том этапе с этим справиться? Ведь что такое создать нового человека? Создал человека Бог. Чтобы создать нового человека, надо быть, ну, примерно на уровне Бога во всем. И в экономике, и в философии, и в политике, и в нравственности, и в духовности. Поэтому то, что произошло, оно совершенно объективно. Весь вопрос в другом. Какие выводы мы делаем из этого? У меня есть подозрение, что мы очень мало занимаемся проблематикой выводов, анализом. Поэтому очень сложно. И заканчивая этот вопрос ваш о новой волне, о современных драматургах, вы понимаете, в то время было очень точно понятно, там 5% получает автор, 10% получает автор. Это устанавливало государство. Сейчас, на протяжении 5 лет, автор сам назначает проценты за литературу. Поэтому вот мы звоним, мне нравится пьеса, я позвонил драматургу. Он говорит, так, 25% с выручки. Или говорит, давайте сразу $5000 и играйте. Таких денег нет, не только в нашем театре, но и, наверное, в других театрах их нет. Поэтому медленно-медленно мы приходим к тому, что мы отказываемся от современной драматургии. И это делают сами авторы.
Ну, может, свои драматурги у нас появятся, да? К этому все идет. Есть вот, например, Сигал, ваш студент, кстати, по-моему, да?
Да.
Он же сам пишет сценарий для своих фильмов, которые потом гремят на всю страну.
Мы сами тоже потихонечку этим занимаемся. Ну, понимаете, это все честно. Мы же говорим о стратегии, а не о тактике. А тактически мы так и делаем, в принципе.
Если вернуться вот совсем к театральной проблематике, мне всегда было интересно, в нашем городе довольно длительное время было такое поле, с одной стороны Борис Наумович Голубицкий, с другой Александр Алексеевич Михайлов и вы, да? Вам интересно в этом поле было работать рядом с ними, и сейчас что изменилось?
Вы знаете, мы никогда в одном поле не работали, и слава тебе, Господи.
Я имею в виду, что публика пересекалась, я отвечу на вопрос. В газетах появлялись статьи рядом о спектакле Голубицкого, о Михаиле и о Симоненко.
Я отвечу на этот вопрос. Я не буду давать оценки одному режиссеру, не буду давать оценки другому режиссеру. Вот, не будут давать оценки себе. Мы работаем. И работали, и работаем. И в каждый театр ходили люди в ТЮЗ. Очень так любят и любили ТЮЗ. Драма посложнее, судьба складывалась. У нас стабильно как бы росло вверх эта история. Вы понимаете, в том, что происходило тогда, ну, это было недавно, буквально 3-5 лет, вот, в том была структура. Очень точная структура, не нами выстроена, а жизнью.
Вот я о чем и говорю.
А Михайлов в меру своего понимания того, что происходит в стране, в мире, и занимаясь более западной драматургией, это был как бы западник. Борис Наумович в меру своего характера и в меру академических знаний своих, русской литературы и все, пытался из театра создать какой-то музей такой классики русской, такой, которую трогать нельзя, вот она такая. Вот. И посередине мы, которые занимались новой волной, которые занимались и тоже классикой, и были такие весы, равновесие. То есть мы были как ноль в балансе, ну, как вот на весах. Вот. А с одной стороны были, мягко говоря, правый театр, левый театр, а мы были посередине. И это все уравновешивалось. Уравновешивалось идеологически, кстати. У зрителя была возможность выбрать идеологическую историю. Вот. Это творчески уравновешивалось, потому что ЧУС был более музыкален, драма была более такой драматической. Вот. Мы пытались как бы жить своей какой-то очень точной жизнью. В этом был объем. Сейчас я могу точно сказать, что вот то, что произошло с ЧУЗом, и то, что с драмой произошло, с драмой более драматическая история произошла в меру обстоятельств. Отсутствие истинного художественного руководителя, этого ремонта чудовищного, вот, и многих-многих обстоятельств. А в ТЮЗе ушел очень жесткий был лидер, и они тоже оказались как бы после такого лидера обычно как-то растерянные оказываются. Но тут есть одно «но». Вот уже прошло примерно 2 года, и один, и второй театр выживают. Не только выживают, но они начинают находить свое место. И вот тут мы очень внимательно, это моя работа, это моя должность, наблюдаю за тенденциями в театре. Вот, например, ЧУЗ, он стал больше заниматься русской драматургией и современным театром, и русским. Вот сейчас они «Лес» выпустили. А театр Тургенева пошел в более какую-то облегченную историю, не по качеству, а какой-то, вот они поставили «Скарпетта», «Лопе де Вега» ставят, более в зрелищную историю.
Валерий Иванович, у нас совсем немного времени, к сожалению, остается. И вот о своем пути расскажите.
Но это в продолжении.
Следующие 25 лет, как вы будете работать и...
Я не знаю, как что следующие ожидаете, 25 да? лет, едва ли я буду свидетелем этих следующих 25 лет, но в наш театр заложен очень точный путь, и он заложен именем Михаила Михайловича Бахтина. Это прежде всего любовь к отеческим гробам, как говорил Пушкин. Это прежде всего. Второе – это любовь к родине. Третье – это любовь к своей профессии. Это прежде всего. Оно третье, но это прежде всего. С этого все начинается, и этим все заканчивается. Если ты приходишь в театр, зарплаты у нас довольно маленькие, но ты должен здесь делать выбор. Или ты живи, только не жалуйся, потому что это очень смешно. Пришел в театр и жалуется, что зарплаты маленькие. Иди в другое место, если ты можешь. Талантливый человек этого не может сделать. Он будет жить. А просить что-то не надо. Просить никогда не надо. Ни у кого ничего. И даже у государства просить не надо. Не надо.
Валерий Иванович, спасибо огромное. С нами с любовью к своей профессии, с любовью к служению театру был Валерий Иванович Симоненко, художественный руководитель муниципального театра имени Михаила Бахтина «Русский стиль». До новых встреч.
До новых встреч.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.